Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Ты только никого не подпускай к себе близко», — говаривал Кестер. «А подпустишь — захочешь удержать, а удержать — ничего нельзя». Эрих Мария Ремарк, «Три товарища». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о романе, замыкающем трилогию о потерянном поколении после «На Западном фронте перемен» и «Возвращения». Разумеется, мы поговорим о трех товарищах вместе с президентом Unison Group и экспертом по зеленой экономике Нурзат Абдурасуловой. Нурзат, спасибо, что нашли время для нас.
Спасибо, здравствуйте.
Нурзат, вы мне перед тем, как мы договаривались о подкасте, сказали, что перечитали несколько книг во время отпуска, и Эрих Мария Ремарк «Три товарища» как раз были одной из этих трех книг, которые вы взяли с собой в отпуск. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать эту книгу той, которую вы рекомендовали бы кыргызстанцам брать куда-нибудь на отдых? Или все-таки это своеобразное чтиво, для которого нужна определенная подготовка? Отпускная ли эта книга или нет все-таки?
Знаете, вот оба раза эту книгу я перечитала именно в отпуске. Угу. Первый раз я его с собой взяла тоже, когда я была в отпуске как раз на море. Начала его читать еще в самолете. И потом уже не могла оторваться, и даже во время отпуска продолжала читать. И мне кажется, это была как раз та среда, где я самостоятельно, или не самостоятельно, сама себе предоставлена. Никто меня не отвлекает, да, от этих мыслей, от книги, от его восприятия. И поэтому для меня он больше всего подходит даже, чтобы с собой его брать куда-то. Mm-hmm. И читать.
Ну, согласна, все-таки там очень яркие эмоции, да. И в бытовой жизни мы зачастую отвлекаемся на мелкие тяготы и заботы, и поэтому, наверное, в комплексе вот пережить все эти эмоции не получается. Как раз, когда вы в самолете, вас ничего не отвлекает, ну, разве что стюардесса, которую предлагают попить, вот там, наверное, можно погрузиться как раз в ту эпоху и пережить то, что пережили три товарища. Я предлагаю, наверное, немножечко нашим радиослушателям или тем, кто слушает нас в интернете, наш подкаст находит на сайте «Спутник Эйджи» в разделе «Радио», немножечко напомнить, о чем этот роман. Можно со всеми спойлерами, я еще раз предупрежу наших радиослушателей, что мы спойлеров не боимся, так как предметно обсуждать роман, не затрагивая очень важные для него сюжеты, просто невозможно. Давайте напомним, о чем «Три товарища».
Это очень яркая история, которая отражает, скажем так, ежедневный быт послевоенной Германии. После Первой мировой войны, когда есть, значит, поколение, которое вернулось из войны, и не сталкиваются с жестким экономическим кризисом, тут и социальный кризис, да. Uh-huh. И, конечно, большим сюжетной линией идет жизнь трех товарищей, которые на войне сплотились, потом, вернувшись с войны, пытаются выжить, поддерживая друг друга, да. А при этом, конечно, еще есть любовная линия, любовный сюжет, когда один из героев, Роберт, влюбляется в девушку, Патрицию, которая по социальным, скажем так, статусам они разные, очень сильно вроде бы разные, но при этом любовь как бы освещает всю их жизнь при всей этой вот, скажем так, безысходности, да, mm-hmm. Спасая обоих от одиночества. А для меня эта книга была про человечность, про то, каким бывает настоящая дружба, и еще про то, что такое любовь. Без всяких, скажем так, прекрас, да, когда вот мы пытаемся его говорить, что чтобы любить, надо доказывать, да, uh-huh. что нужно дарить дорогие подарки, либо там каким-то образом изощряться, а Ремарк это все очень просто преподносится, и при этом каким образом эта любовь опять же ведет людей в этой жизни и как товарищи тоже друг друга поддерживают. И здесь, как по мне, как если даже книга называется «Три товарища», мне кажется, на самом деле там товарищей много. Угу. Каждый из этих героев, они очень по-товарищески друг к другу относятся. И даже Роберт называет Пата «дружище», да? А Карл — автомобиль, да, которым они заботятся, они водят. И вот для них это является одним из таких символов. Это тоже товарищ. В каком-то смысле. Еще мне понравилось, что у Ремарка есть очень много мелких линий сюжета, которые фоново проходят в этой книге, вот общие истории. Например, все эти истории с проститутками, да, которые есть, но они не стали, скажем так, они все очень хорошие люди, очень отзывчивые, намного лучше, чем всякий, может быть, даже человек, который как булочник, да, который, например, деньги были, но при этом он настолько был жадный человек, что он даже жизнь собственной жены не оценил. А при этом он показывает один из моментов, когда безработный человек от, скажем так, теряет сознание от того, что он много дней не ел, и никто к нему не приходит на помощь. Это происходит в большом зале, где сидели люди, тотализаторы, да. И только единственная вот пожилая проститутка, она подходит, поднимает его, просит, чтобы ему принесли воды, делает ему компресс, поет его и дает еще деньги из того, что у него было. И это для меня это вот такой большой показатель, да, либо другая, да, история, когда Роза, да, которая вынуждена отдать своего ребенка в пенсион, но при этом все равно зарабатывая таким путем деньги, она не бросает своего ребенка, все время что-то вяжет, что-то отвозит и так далее. Либо вот этот микромир, да, где пансион, в котором Роберт живет, где есть много-много комнат, и в каждой комнате разворачивается целая судьба каждого человека. И есть там тоже такие истории, которые имеют начало и конец, как, например, супруга в Хосе, да, где есть вроде бы семья, вроде бы любовь, но в то же время все это рушится только из-за того, что вот Роберт, в принципе, так и думает, да, не хватает чуточки денег и чуточки любви, чтобы спасти эту семью. И это так здорово, это так жизненно, знаете. И я думаю, что вот как раз книга Ремарка и «Три товарища» вот этим и отличается, почему он нас цепляет.
Согласна. Я тоже, когда, как вы, прочитав книгу, я подумала, почему всего лишь три товарища? Потому что Карл, конечно, мне запомнился. Это автомобиль, который они собирали с такой любовью, поместили новый двигатель, и он выручал их не раз, и буквально чувствовал их настроение. Мне запомнились еще и Альфонсо, это владелец бара, в котором они часто бывали, и шофер Густав, который также помогал Роберту в его любовных начинаниях. Там действительно очень много товарищества, и, как вы сказали, подружище, действительно, это прям отложилось в подкорке. Но все-таки если, наверное, всех этих людей объединить в одну группу, независимо от того, чем они занимаются, как они пытаются заработать деньги, их всех называют одним общим литературным термином, который еще ввела Гертруда Стайн. Она придумала его, обращаясь, конечно, к творчеству Хемингуэя, но именно Эриха Мария Ремарк считают певцом потерянного поколения. И всех этих людей, которые живут в послевоенной Германии, после Первой мировой войны, можно как раз назвать действительно потерянным поколением. Это термин, ну, в принципе, знаком людям, которые пытаются как-то анализировать и читать литературу. Но для каждого из нас, если мы попробуем разобраться, потерянное поколение для кого? Для самих себя, для общества, или, может быть, есть какая-то третья сторона? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что это в первую очередь для самих себя. Потому что для этого поколения есть жизнь до и есть жизнь после войны. И, наверное, это применительно для всех поколений, которые переживают такое сильное потрясение. Потому что они ушли молодыми людьми в войну, им пришлось убивать. При этом их товарищи рядом умирали тоже, да, при очень жутких, скажем так, условиях. И все это они пережили. И вот когда я читала Ремарка тоже, в первое время я очень удивлялась, что они все время пьют так много, да.
Да, там без водки, в принципе, не обходится, наверное, пяти страниц.
Я не могла все понять. Вот он зашел в один бар, выпил, зашел в другой бар, выпил, и при этом каждый раз разные виды, скажем так, алкоголя.
И крепость напитков, да.
Крепкость напитков, да, и при этом все это как-то в каких-то количествах смешивается, и я так понимаю, что он не сильно как бы пьянеет. И, наверное, это тоже есть трагедия потерянного поколения, потому что они пытаются глушить таким образом те чувства, те воспоминания, которые у них остались от войны, да, и они пытаются таким образом тоже вернуться в нормальную жизнь и заглушить, либо вернуть те счастливые моменты, когда у них была жизнь до войны. И в этом отношении потерянное поколение, когда они пытаются уже адаптироваться к существующему моменту, да. И вот то, что я замечаю, я знаю, что от биографии автора тоже Ремарка, да, что он сам пережил все эти, скажем так, ужасы войны, послевоенного периода, и он очень четко это преподносит, он очень тонко это описывает, да. И из-за этого мне понимается, что герои романа, они живут сегодняшним днем. Они пытаются прочувствовать тот момент, в котором они живут. они зарабатывают, они тут же тратят, они тут же там играют во что-то, еще где-то, да. То есть таким образом они понимают, что жизнь, она само по себе очень хрупкая, что ты, что их товарищи были, и потом они умерли, они не стали жить. И таким образом это поколение теперь уже не знает, каким образом дальше будет. Да? Это полная неопределенность, когда безработица большая, когда ты не знаешь, куда нужно стремиться, когда ты потерял почву, в которой ты стоял, и у тебя даже не осталось, скажем так, кроме своих товарищей, даже родственников. Потому что я в книге нигде не встретила, что у них есть родственники какие-то. Да? Еще, например, помните, Оксана, был такой момент, когда у него был товарищ один, который Бария пропивал наследство.
Да, единственный, которому война принесла счастье.
Да, но он этого счастья не почувствовал, да, потому что он говорил, что это единственный, в принципе, момент, что он может, у него есть деньги, теперь больше выпивки покупать. И каждый раз, когда он пил и поднимал тост, он вспоминал определенный день, определенный час, сколько людей в этот момент и какие товарищи у него погибли, и он за них пил. Uh-huh. То есть это был тот ужас, когда человек все время живет этими воспоминаниями. И мне очень, я очень сожалею, да, потому что я думаю, что это вообще трагедия всех ветеранов. Потому что мы знаем, что такими же переживаниями, переживания были, например, ветеранов Вьетнамской войны, Афганской войны. И я думаю, что их чувства как раз и Ремарк описывает как потерянное поколение.
Психологи даже целый термин для этого придумали, называется посттравматический синдром. И, в принципе, Роберт как раз ими страдает. Ремарк описывает это так, что он может впасть в забытие, и перед ним встают лица людей, которые погибли. Он вспоминает момент, когда они нежились на речке, лежали без формы, и через час всех его соратников не стало. Mm-hmm. Это, конечно, действительно, наверное, можно понять героев, почему они упиваются, ходят каждый вечер по разным барам, чтобы не вспоминать то, что с ними произошло. И это, наверное, действительно потерянное поколение, потому что нечем это заменить. И поэтому, наверное, водка и алкоголь становятся на такой пилюлей, которая на короткое время позволяет им просто жить, наверное, как-то вот пережить этот день и погрузиться в другой. Но, как мне показалось, Ремарк не зря ввел туда любовную линию, потому что это то светлое чувство, если я не ошибаюсь, Отто Кесслер говорил, что это единственное то, ради чего стоит жить. Все остальное, простите меня, радиослушатели, дерьмо, говорил Ремарк, и не стоит того, что на него обращать внимание. Но, как мы видим, что Отто Кесслер, который имел только бизнес, теряет его, потому что помогает Роберту, продавая Карла, выиграть немножечко дней жизни для Пат. Лэнс, который интересовался политикой, трагически погибает на митинге, где мы понимаем, что фашизм становится новой религией для Германии. И у них ничего не остается. Каждый, кто что-то имел и ради чего жил, он все это теряет. То есть по Ремарку, как вы думаете, никакой надежды нет. Даже, в принципе, любовь, знаете, это то, что ускользает моментально. Или как эпиграф, который я вначале зачитывала, удержать ее невозможно, к сожалению. Что никакой надежды для этого поколения нет.
Ну, мне кажется, это еще не законченная история. Потому что история начинается с того, что есть три товарища, которые вернулись с войны, да. И при этом мы, когда флешбэк делается, мы видим, что эти три товарища прожили очень много ужасов и много чего потеряли. И обрели себя, обрели себя или друг друга после войны, и таким образом сплотились, открыли мастерскую, держались друг за друга. И потом проходит вот такое ветевое событие, когда они снова теряют то, что они сильно любили, к чему были привязаны. И еще Ремарк заканчивает книгу тем, что начинается новая пора, что буквально, скажем так, через 7 лет начнется Вторая мировая война, и фашизм набирает обороты. И мы не знаем в этой истории, какие у них были, скажем так, новая сюжетная линия, да? Новые, скажем так, это сюрпризы, которые судьба им преподнесла. Возможно, это была как триумфальная арка, да? Угу. Когда он снова, например, ну, триумфальная арка же тоже, помните, там врач, который влюбился в девушку, и там тоже все это так происходит. И в целом, я думаю, что это как раз вот тот период, когда люди именно вот так и жили. И, скорее всего, таких судеб было много. И от этого, конечно, мурашки по коже. Угу. И это очень страшно. И когда ты книгу заканчиваешь, на самом деле такое опустошение большое, да, и хочется даже плакать, потому что... Но при этом остается очень большое восхищение за человечность. Потому что как, например, поступил Отто, да, продавая Карла, для него это было очень большим поступком, потому что Карл — это был не просто его автомобиль, которым он собрал своими собственноручно, это как свой ребенок, да, но который он еще на гонках использовал. И это же первое место всегда занимал, да, то есть он очень гордился, это было его, скажем так, создание. Угу. Второе, он этим зарабатывал на жизнь, да, но несмотря на это, он ставит человечность на первую очередь, дружбу на первую очередь. Даже он не оценивает жизнь, там, например, пару месяцев на эти деньги поживет или 10 дней, да. Неважно. Главное, чтобы хватило, сколько нужно, да? И чтобы Пат и Роберт могли себе позволить, скажем так, достойно прожить оставшиеся моменты вместе.
Угу. Мне кажется, как раз вот эти светлые чувства, они виднее в темное время, потому что здесь же Ремарк воспевает именно товарищество, дружбу, открытую, честную, когда ты бескорыстно можешь прикрыть товарища, когда ты готов для любимой, ну, просто самые последние дни быть рядом и держать ее за руку. Это все очень искренне, как вы сказали, здесь не нужны дорогие подарки, и тысяча роз, вот, которые любят публиковать молодые инфлюенсеры в запрещенной сети, это то, что очень искренне и натурально. Но товарищество, наверное, здесь все-таки чуточку важнее, потому как именно так Ремарк назвал свое произведение.
И мне еще понравилось, что это все это без пафоса.
Да, а к тому очень излишен был.
Да, безлишество и по прямую, да. И вот, знаете, там, когда, например, отношения Пата и Роберта начинают складываться вначале тоже, как он себя ведет, а потом
очень
как
неловко,
себя,
да,
как он себя корит, что он много пил, там, очень плохо себя показывал, да, при этом Пат была образованная девушка, очень аристократичная, да, а он автомеханик, скажем так. И несмотря на вот эту разницу, Пат принимает все как есть. И она даже ведет себя не столько как женщина, а столько как товарищ, который понимает, да, то есть он, Роберт говорит так, мне нравится, что Пат никогда не признавалась мне в любви, да, это бы прозвучало с ее уст странно, да, она просто, у нее просто загорались глаза, да, то есть это тоже вот показатель того, что не нужно слов, не нужно таких каких-то доказывающих поступков, да, подарков, достаточно, чтобы это на уровне чувств было, да. И мне это очень понравилось, потому что, на самом деле, мне кажется, такой искренности в наши дни не хватает.
Угу.
Мы почему-то больше обращаем внимание на материальную сторону, на слова, да, но мы разучились как раз на уровне чувств улавливать эмоции друг друга.
Угу.
И мы очень много обращаем внимание тоже, например, насколько это статусно, насколько это нам подходит, да, что скажут другие, как это, скажем так, как это будет смотреться на камеру, да, больше так, мне кажется. А Ремарк нас учит просто жить моментом, жить здесь, быть здесь и сейчас, принимать человека с точки зрения именно души, да, потому что тот пример с булочником, например, вот у него была жена, она умерла в автокатастрофе, он тут же на следующий день заводит другую, и та оказывается, скажем так, просто охотницей за деньгами, да, и он настолько потом жалеет об этом, да, и потом только стоит перед портретом умершей жены и понимает, насколько она искренне любила и была готова ради него на все, да, столько лет терпела его. И вот он тогда стоит, и вот это все описание вот при сумерках, как этот понурый человек вот своим вот это поникшей головой стоит перед портретом, это для меня тоже было такое прямо, знаете, момент, когда ты вот понимаешь, что ничего нельзя вернуть, но а понимание пришло поздно.
Что имеем и не ценим, потерявши,
да,
плачем. Старая пословица, которая, конечно, не теряет актуальность. Возвращаясь к товариществу, наверное, Ремарк воспевал именно его и поэтому так назвал свое произведение. Я, наверное, очень часто смотрю на молодое поколение. Я только шагаю в четвертый десяток, но уже начинаю брюзжать на молодых, на студентов. И забываю, наверное, что в их возрасте делала нечто подобное, наверное, вела себя где-то, наверное, экстравагантно. Но мне кажется, что это субъективное мнение, что вот той дружбы, которую воспевал Ремарк, сейчас нет, потому что у нас чуточку другие ценности. Потому что капиталистический мир, он выходит на передний план, и я думаю, что как раз подрастающее поколение это показывает, что им интереснее наносной лоск, что дружба сейчас превратилась в «ты мне, я тебе», или «я ошибаюсь, и, может быть, ваши контакты, если я не ошибаюсь, у вас как раз подростки, дети, и, может быть, вы видите среди их окружения, что это не так, что у нас все еще дружба и товарищество — это неразменная монета, это непреложная ценность, это то, что нужно воспевать.
Мне кажется, это очень сильно зависит от поколения к поколению.
Uh-huh.
И каждое поколение, у них свое восприятие, да? И вот мы с вами, поколение, которое еще Советский Союз даже видел, да, и абсолютно в других ценностях росли, нас воспитывали наши родители по-другому. И я сейчас вижу, что вот это зумеры, да, джинзи, их так называемая генерация Z, они очень сильно отличаются от нас. И там, мне кажется, вопрос товарищества, дружбы тоже уже в другом ракурсе стоит вопрос. Потому что это люди, которые уже родились в совсем других условиях, да, на всем готовом. Если мы интернет узнали, скажем так, когда нам было 20 лет, они родились,
да,
с мобильным телефоном.
И спрашивают нас, а что же вы делали, когда интернета не было?
Да. И для них вот онлайн, скажем так, общение, да, даже онлайн-дружба или такие, вот это все, мне кажется, уже в совсем другом свете воспринимается. И поэтому нам, наверное, даже очень трудно сказать вот из нашей призмы, что значит товарищество для нас и что значит товарищество для них, да. Поэтому я бы не бралась как бы осуждать или обсуждать эту тему, потому что это абсолютно просто другие даже описания, чувства, терминология, другие призмы, да, другие ценности. То, что мы, например, в нашем поколении, например, особенно у кыргызов, вы знаете, да, у нас большие, скажем так, связи, мы ходим друг к другу в гости, и мне это... И моя дочь, подросток, она говорит, ну, мама, говорит, сколько можно гостей, да, ну, зачем вот так вот это большое вот это сборище, которое, когда вы так часто делаете? Они этого не понимают, они уже совсем по-другому живут, они очень мобильные, да, и они очень практичные. Ты тебе, ты мне, если у тебя какое-то есть тело, все это нужно как бы четко обговорить, да. И поэтому я думаю, что сейчас мы живем абсолютно в других реалиях.
Угу.
Мир, который Ремарк описывает, это поствоенный период Германии, когда был большой кризис, а Германия жил, скажем так, в каком-то стыде от этих больших потерь после Первой мировой войны, потому что как раз Гитлер и пришел на этой волне, да, чтобы взять реванш,
угу,
во время Второй мировой войны. Нация, чувство нации, чувство вот этой всей экономического упадка и так далее. И на этом фоне после войны, что возникло такое сильное чувство товарищества, это тоже понятно,
угу,
мне кажется.
Я согласна с вами, что, конечно, может быть, сейчас сложно, наверное, оценивать и зумеров, и новое поколение через те же критерии, что мы оцениваем себя, потому что мир, ну, настолько перевернулся,
mm-hmm,
что и критерии уже абсолютно новые какие-то нужны. Но, несмотря на это, я вот вычитала в интернете, что по данным Российской книжной палаты за прошлый год, 2022, Ремарк вошел в десятку самых издаваемых в России авторов художественной литературы с общим тиражом 718 тысяч экземпляров. Я думаю, что среди этой читательской аудитории абсолютно, конечно, разные люди разных возрастов. И это наверняка не только наша с вами возрастная группа, но и молодежь. Так что,
абсолютно,
несмотря на это,
да,
все-таки они продолжают покупать, и Ремарк до сих пор остается популярным. Меня немножечко удивил факт, что зачастую три товарища можно найти на полках с такой небольшой плашкой внизу «женская литература». Ведь все-таки, ну, товарищество, есть, конечно, такое клише, что женской дружбы не существует, но там есть любовная линия. И если, наверное, посмотреть опросы, то женщины действительно очень любят Ремарка. Вам не кажется это немножечко странным? Потому что Ремарк — это тот человек, который без прикрас, ну, если будем говорить о Западном фронте, без перемен, описывает ужасы войны, что, ну, не знаю, мое женское начало немножечко коробится, и мы как-то, мне кажется, чуточку по-другому воспринимаем эту информацию. Вас не удивляет, что вы считаете женским?
Я бы, наоборот, очень сильно посоветовала бы женщинам прочитать Ремарка. Потому что, когда ты читаешь Ремарка, ты начинаешь понимать мужчин. Именно с точки зрения любовных, да, линий, и как мужчины размышляют, как они воспринимают. И даже тот, например, герой, как автомеханик Роберт, да, который не совсем умеет выражать свои чувства в этом отношении, Ленс Польша, да, знает об этом. Но при этом он очень сильно любит Пат. И вот когда я прочитала, например, «Три товарища», да, и для меня стало понятно поведение некоторых мужчин, да, насколько это по-другому чувствует, рисуется, видео, ну, отражается в их поведении. Поэтому я думаю, что не зря, наверное, туда поставили, вот где mm-hmm. плашка «Женская литература», mm-hmm. потому что, значит, женщины его покупают. Mm-hmm. А, с другой стороны, знаете, вот Ремарка очень любит читать молодое поколение. Это правда, потому что я знаю, что на полке моей дочки, подростка, Ремарка очень много. Там есть и «Триумфальная арка», там есть и «В Западном фронте без перемен», там есть «Три товарища», еще других несколько книг, да. То есть она очень любит Ремарка, и я знаю, что в их поколении тоже это очень хорошо читается. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, Ремарк для всех поколений и для всех полов тоже, да, что как мужчинам приятно читать, так и женщинам. Мне вот единственное, что я так немножко, это меня коробило, что они много пьют. А кроме этого, мне абсолютно понятная сюжетная линия. Мне очень красочно все представляется, когда он описывает, например, дом, в котором он живет, деревья, которые шумят в кладбище и так далее. Да? То есть это очень похоже на самом деле на, для женской души. Поэтому я советую.
Знаете, меня еще удивляет у Ремарка то, что его произведение было переведено на русский язык через 10 лет после окончания Второй мировой войны. И в Советском Союзе оно мгновенно обрело популярность. И если я вот сейчас удивляюсь, что молодое поколение очень любит Ремарка, хотя это, знаете, ну, не экшен, это не фильмы Marvel, которые вы сейчас смотрите в кинотеатре, mm-hmm. которые собирают большую кассу. Это все-таки философские рассуждения, это действительно тоска. Это вот, ну, не то, как мне кажется, что молодое поколение сейчас хочет видеть. Но если обратиться, наверное, к Советскому Союзу, то парадокс в том, что немецкий писатель, который рассказывает нам о трех немцах, mm-hmm. которые прошли Первую мировую войну, и мы смотрим на них не как на врагов.
Да.
Если подумать, все советские фильмы, которые я и вы видели по телевизору, они показывают нам врагов.
Да.
Если ты говоришь на немецком, ты враг. И эта речь мне даже казалась отвратительной очень долгое время. И когда я в прошлом году была в Берлине, я все равно ловила себя на этой мысли, что не могу отделаться и как будто советский фильм смотрю. Но здесь, когда мы читаем Ремарка, мы понимаем, что они живые люди, что они всего лишь винтики машины, которые казались обмануты, что они сейчас ходят на митинги и слушают Гитлера и понимают, что это всего лишь замена какой-то новой религии. Ведь Ремарку удалось показать нам немцев не как врагов.
Да, это на самом деле близкие нам герои, которые переживают обычный быт, и потом через этот быт, через микросюжеты нам передается вся атмосфера того времени. Да? Для меня это как машина времени. Когда ты можешь возвратиться в тот период, да, и вот на примере этих трех человек увидеть весь вот как бы период послевоенный, да, с чем Германия жила, да, и для, я думаю, для молодежи тоже в этом смысле как бы интересно. С одной стороны, да, есть герои Марвела, да, которые, скажем так, не совсем правдивы, потому что это все-таки выдуманные персонажи, когда каждый, когда, ну, передается идея, что каждый герой, да, каждый человек герой, и ты можешь чего-то достичь. А есть супергерои, которые когда-нибудь или всегда придут тебе на помощь. А, но при этом есть тот период дальше, да, который они не видели без интернета, скажем так, когда телефон просто был один коммутатор на всю квартиру и так далее. И очень интересно, я думаю, туда вернуться и посмотреть, как это было.
А мне, наоборот, хочется, знаете, не возвращаться никогда в то время, потому что мне кажется, что Ремарк как раз и создал свои произведения, чтобы предупредить, наверное, будущее поколение, что война уродлива, что она калечит не только тела, но и души, что вот молодые люди, которые вернулись, они в силах, они пытаются колотить свой бизнес, собирают машины, они пытаются веселиться, но это все, знаете, такой данс макабр, это пляска на костях, что они всего лишь заглушают все время свою боль. И мне вот немножечко страшно, знаете, смотреть и думать, что когда-нибудь такие сюжеты могут повторяться. Я вот, мне кажется, это предупреждение как
это
раз было от Ремарка.
Абсолютно, да. Это верное предупреждение, потому что почему, например, все мы должны читать много книг, да? Это очень важно для нашего мозга. Чем больше мозг переживает разных историй, разных, скажем так, экспириенс, да, вот опыта, тем больше он будет подготовлен принимать более оптимальное решение. Да? Если мы такие истории не будем читать, мы никогда не будем знать эти ужасы. Ужасы послевоенного периода, ужасы потерянного поколения, да. И поэтому я считаю, что чем больше будут читать именно такие правдивые истории наше молодое поколение, вообще люди, которые, значит, принимают решения, это помогает нам быть мудрее, нам принимать правильные решения и правильно тоже проживать момент и жизнь свою. Когда я, например, с молодежью общаюсь, я всегда им говорю, обязательно читать художественную литературу. Недостаточно просто все время читать, ну, это мотивационные книги, да, там «Бедный папа», «Богатый папа», там «Как монах купил Феррари» и так далее, и так далее. Это все, конечно, очень супер мотивирующие истории, но для мозга этого недостаточно. Для мозга важно также прожить жизнь. А как вы можете прожить жизнь? Вы можете прожить жизнь героев, когда вы его читаете. И таким образом наш мозг его откладывает у себя как прожитый жизнь с определенными, скажем так, выводами. Да? И эти выводы нам помогают в будущем принимать подсознательные правильные решения, чтобы мы свою жизнь проживали наиболее оптимальным и правильным образом.
Я согласна с вами, что ремарку удается, наверное, как-то самоидентифицировать, дать нам возможность самоидентифицировать себя с персонажами, вы немножечко уже примеряете их обувь и двигаетесь по истории, уже чувствуя то, что чувствует Роберт или Отто или Готфрид. И зная, наверное, и помня, чем закончилась эта книга, вы никогда не фантазировали, что ждет теперь Роберта и Отто. Мы, если вспомним, что книга заканчивается на том, как Роберт держит руку уже бездыханный Пат и понимает, что она больше не отзывается, мы знаем, что Отто обанкротился, потому как продал Карла, чтобы помочь им быть вместе. А Лэнса уже нет в живых, к сожалению, и Пэт даже об этом не узнает, так как они не хотят ее вводить в тоску и грусть на адрес смерти. Как вы думаете, что произойдет с этими героями? Потому что мы уже прожили кусок жизни с ними, и я невольно заглядываю в их будущее. Делали ли вы так же, и что вы там видите?
Я думаю, что Роберт обязательно поехал увидеться с Отто. И они, не знаю, если они вместе остались, потому что уже мастерской не было, да, и в Германии тоже уже приступал, ближе уже подходил к тому периоду, когда националистическая Германия уже набирала обороты. Поэтому мне думается, что все-таки они уехали, они разъехались, потому что это тоже было один из возможностей не вспоминать тот пережитый печальный опыт, который у них случилось, связанный с Карлом, с Патом и с потерей Готфрида.
Я просто хочу, как в кино, чтобы немножечко это было Марвелом, потому что, конечно, у него очень медитативный роман, я говорю про Ремарка, и хочется, чтобы хоть какого-то покоя после тех стенаний, которые у них были, и мучений, они достигли. Я надеюсь, что три товарища хотя бы остались двумя, и где-то вместе доживали свой век уже, наверное, с какими-нибудь приятными напитками, раз уж им это нравится, и продолжали ценить свою дружбу, потому что ничего у них не осталось, наверное, кроме товарищества. Потому что денег не было в то время.
Ну, мне трудно согласиться, Оксана, несмотря на ваши...
Просто хочу верить, что все хорошо.
На ваш позитивный настрой, потому что книга была написана в 32-м году, и буквально через 7 лет началась Первая мировая.
Может, они уехали просто... Если Ремарку самому удалось уехать в Данию, может быть, и двум товарищам удалось сбежать куда-нибудь в ближнее зарубежье.
Ну, возможно, да, потому что, учитывая их принципы, я точно уверена, что они не вступили в армию Гитлера.
Это было понятно, тем более после того, что произошло с Лэнсом, они бы, конечно, не шагали бы под знаменами Вермахта. Друзья, спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, для кого-то мы обозначили список литературы, которой можно обратиться как раз в эту летнюю пору, почитать что-нибудь в отпуске, предупредили, какое послевкусие их может ждать, и напомнили, что такое настоящая дружба. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо большое.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник ИИДЖИ» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.